Да будет толк. Подкасты.
Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии. Александра Михайловская и Мария Белышева поговорят о ресурсной и теневой стороне человека, о женской сексуальности и духовности, о красоте и здоровье тела, об успехе и трудностях на пути его достижения, а также о любви и ее поисках в этом мире.
Всем привет, я Александра Михайловская, это подкаст о психологии человека, подкаст «Вне себя», где мы вместе с Марией Белышевой, руководителем Института развития личности «Светоч», руководителем Школы здоровья и красоты имени Марии Белышевой, обсуждаем сложный вопрос психологии очень просто. Маша, привет.
Привет, Саша.
Сегодня наша тема – гиперопека. Так ее коротко и назовем, не будем там придумывать, мудрить, потому что будем в этом сейчас разбираться. Маш, гиперопека, что это такое?
Это когда родитель не дает свободно проявляться ребенку, грубо говоря. Когда в процессе воспитания у ребенка не формируется своя личная история успехов. Когда родителя в его детском опыте слишком много. Это когда у ребенка в различных жизненных ситуациях трудности решает не сам ребенок, а родитель за него. В этом случае благо ребенок получает, ну, результат есть, но не его усилиями. И в этом случае, получается, у ребенка не вырабатывается состояние «я могу, я способен на что-то».
До какого-то момента это же оправдано. То есть ребенок еще не может сам себя пеленать, сам себя одевать на улицу в каком-то возрасте. До какого момента это нормально? Опека.
До кризиса самостоятельности. Кризис самостоятельности у нас в 1 год. Вот с 1 года у ребенка есть уже стремление к самостоятельности. Не всегда и не у всех детей. Сразу с 1 года у кого-то это просыпается позже. Но тем не менее. Здесь есть такая сложность, когда мама просто помнит, какой вот был беспомощный ребенок там до года, в первые 1,5 года и прочее. И уже в 3 года может не видеть, что он, оказывается, умеет делать что-то, что не умел в 1,5. И продолжать за него это делать. Например, открывать конфеты или распаковывать банан, или одевать его.
Кормить даже.
Кормить, да. И в этом случае ребенку, если удобно это, то он это принимает и в этом живет. То есть благо есть, вот он накормлен, но не своими руками. Получается, там моторика уже развивается, мозг уже разбивается и прочие вещи. То есть у ребенка идут процесс заторможения в развитии психическом, с одной стороны, и плюс еще отсутствие определенных навыков, которые, по идее, там, к возрасту, к школьному должны уже быть сформированы. Но а это уже потом чревато трудностями во взрослой жизни.
Если ребенок не знает разницы, если у него не было никакого опыта самостоятельности какой-то, он же это будет принимать или будет все равно включаться какой-то механизм, который на физиологическом, на биологическом уровне, мы не говорим сейчас об осознанности, да, у детей, а будет сигналить о том, что нужно родителя подальше отодвигать, чтобы получать какой-то опыт.
Бывает по-разному. Дети очень уникальные рождаются, кто-то это достаточно спокойно принимает, кто изначально от своего рождения к пассивности склонен, кто рожден, кесарево еще бывает, да? А вообще, конечно, да, у нас в генетике заложены определенные стремления, вот встать, например, да, вертикально, это заложено, мы все равно встанем, сколько бы ни падали, быть первым, вот это стремление ребенка, да, или я сам, это тоже изначально заложено генетически в нас, но оно может подавиться, и вот когда оно начинает давиться, то ребенок бунтует. Он хоть и не знает, но он все равно чувствует ущемление. И это бунт не из разряда «вот ты мне не дала, и я заплакала». Это не так. Это из разряда «мама, ты меня бесишь, но я не понимаю, почему». Это больше вот так вот. То есть ребенок просто бесится, ребенок просто капризничает, психует, но он не может объяснить, почему. И мама не может объяснить, почему. Маме нужно просто встать, отойти, оставить ребенка в покое, и все сразу выровняется.
А говорим о мамах, как о провокаторах гиперопеки.
Значимые взрослые их называют.
Ага, ну
например.
То есть это не женщинам свойственно, или женщинам больше, чем мужчинам?
Гиперопека бывает у всех. И у мамы, и у папы, и у бабушек, и у дедушек, у всех. Даже у братьев старших и сестер. Бывает. А особенно, когда их много всех, то один каждый по чуть-чуть, и вот в итоге ребенок опекуем вечно. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, у женщин есть вот это базовый, более высокий уровень тревожности, опять-таки, заложенный инстинктами. То есть, вот если, допустим, для мужчины важно, грубо говоря, добыть пищу и принести ее в дом, то женщине важно не просто наличие пищи в доме для спокойствия души, а чтобы еще ее все ели. И вот если мама видит, что ее еду едят, сидят, она спокойна. И вот именно из-за этой повышенной тревожности, то есть вот мама не может терпеть, когда ребенок не ест, а папа может. Ну, то есть именно вот из-за вот этого склонности. Поэтому женщины больше склонны к гиперопеке, нежели чем мужчины. Но это не значит, что у мужчин с гиперопекой не существует. Существует.
Это же все из благих намерений происходит, малоосознаваемо.
В голове женщины, да.
Чем руководствуется этот значимый взрослый, когда он начинает...
Ой, да здесь очень много опекать. Факторов, на самом деле. Это же происходит все очень постепенно. Не в одной ситуации, это прям вот стратегия. То есть из разряда, если, допустим, у женщины есть стратегия, все сама, никому не доверяю, я сделаю лучше, то в этом случае и ребенок сделает хуже, и муж сделает хуже, и мама сделает хуже, все сделают хуже. Только она знает, как его кормить, как его одевать. И, конечно же, это будет просто переноситься на отношения с ребенком, хотя по факту ей это в принципе присуще. У нее отношения по этому принципу построены везде. И даже бизнес, скорее всего, если он у нее есть, он будет построен по такому принципу, когда она будет делать все за всех. Вот. Поэтому это вот бывают вот такие жизненные стратегии, прям, которые просто женщина может не осознавать, а в них жить. А бывают еще моментные такие мотивы, как из разряда женщина очень торопится, поэтому ей проще самой ребенка одеть, чем дождаться, когда он оденется. Потому что ей надо срочно. Хотя, конечно, тот факт, что она вообще сейчас торопится, и если ей это регулярно присуще, да, это тоже жизненная стратегия, там, планирование, может быть, своего времени, да, и дел. Или вообще ее темперамент проявляется. Не могу сидеть на месте, надо что-то делать. И еще что-то. То есть на разных уровнях мотивы есть. Вот есть ситуативные мотивы, а есть прям стратегия жизненная, которую человек может не осознавать.
А бывает опыт какой-то негативный, либо теряют ребенка, либо болел ребенок, либо тяжело, сложно давался, прежде чем родился, да, и вот этот фактор, он же влияет на возникновение этой гиперопеки.
Конечно, да. Боль прошлого, там, потери, это все, конечно, может обострить ситуацию.
Чем плохо это? Ну, заботиться и заботиться. Рано или поздно, ну, в подростковом возрасте он бунтанет, но в 20 лет там придется столкнуться. Чем плохо быть таким вот опекаемым, заботой окруженным? Для личности, для развития личности, ты сказала уже, что это тормозит развитие, там, в том числе и умственное, и физическое даже где-то, да? А что еще?
Есть понятие психологической территории. Адекватная самооценка, еще говорят, да? Уверенность в себе, это все к вот психологической территории относится. К умению отстаивать точку зрения, чтобы иметь свою точку зрения вообще, да, начнем с этого. Это вот все про психологическую территорию, то есть где есть понимание «я» и «моё». Вот ребенок, который воспитывался в гиперопеке, у него нету «я». Ну, то есть оно есть, но оно размытое. Куда ни копни, там уже не «я», а «мы». Мы с мамой, мы. И в итоге остается, да, вот это состояние внутреннего человека, ребенка, хоть, может быть, и 35, и 45. Вот, и когда ты человека спрашиваешь, а какой самый важный выбор в своей жизни ты сделала сама, то выясняется, что никакой. И чаще всего люди в терапию приходят именно в момент первого выбора. Ну, то есть, например, вот опекали ребенка, а тут вуз нарисовался. Он говорит, а иди теперь решай сама, куда ты пойдешь учиться. Отлично. Всю жизнь опекали, а тут иди и сама реши. И все, и тут шок.
Еще хуже после вуза.
Да, или когда, да, еще вот вуз еще провели, выучили, да, еще и на работу устроили, а вот тут ей личную жизнь строить. И тут за нее никто не выберет. Начинаются проблемы, потому что человек просто не умеет делать выбор. А если ты не умеешь делать выбор, то ты не умеешь брать ответственность. А если ты не умеешь брать ответственность, то автоматически ты не можешь почувствовать состояние успеха в своей жизни. И вообще даже навык целеполагания очень сильно страдает. То есть там страдает, в общем-то, все. Все взрослые навыки, которые могут вот быть, они все от этого пострадают. Потому что человек в итоге не вызрел, остался в детском состоянии внутри, уязвимом и с выученной беспомощностью.
То есть гиперопека – это лишение права ребенка на выбор.
Навыка. Возможности не давали, скажем так, обгоняли.
Ну, это же лишение права.
Ну, как право? Право-то у него есть.
Ну, право у него изначально есть, да. Но тут получается раз, и не даешь ребенку как-то выбирать. Как формируется этот навык выбора тогда у ребенка? С какого возраста и как?
Навык выбора сформируется вот с одного года, и всю жизнь человек выбирает, что надеть, что поесть, сколько поесть, чем поесть, куда пойти, во что поиграть и прочие вещи. То есть, начиная с этого, потом постепенно более сложные выборы уже до вот мест учебы, друзей, видов деятельности, тренировок там, и прочих моментов. И постепенно ребенок учится. Вот выбрал, получил результат. У меня, например, ребенок маленький сейчас, ему очень нравится, как выглядят пироженки, которые ягодные. ягоды и украш. И он их всегда выбирает. Ты их это выбирает, но он их не ест, потом они невкусные. Мне все время жалко денег, ну, что они стоят так нормально. Я знаю, что он есть, это не будет. Но я все равно покупаю. Просто потому, что осознавая важность выбора и получения опыта. Вот. Выбрав, поговорился, выплюнул, ушел. Можно еще пирожное? Нет, все, у нас же одна пирожная, одна. Все.
Очень модно, очень популярно сейчас стало говорить об этой гиперопеке. Уже очень много об этом статей написано. И молодые мамочки, опасаясь этого, начинают наоборот много чего позволять. Вот здесь где может быть перекос? Какая оборотная сторона отсутствия вообще какой-либо опеки?
Отсутствие опеки, ты подразумеваешь отсутствие правил.
Видимо, да.
Я так понимаю. Угу. И вот если ребенок воспитывается в отсутствии правил, то в этом случае он растет очень тревожный. У него не формируются опоры. Потому что правила, да, ребенку может быть в какой-то момент их будет сложно принять. Вот если правила даны изначально, поиграли, собрали игрушки, это правило. И ребенку так всегда. И это показывалось даже, когда ребенок сам еще не умел собирать игрушки. То оно легко и принимается. Ну, то есть так всегда, у него даже не появится мысль о том, что это можно не делать. А вот если этого не было, не было, не было, а потом, когда уже вот это попустительство привело к тому, что весь дом вверх дном, и все-таки надо вводить какие-то правила, эти правила начинают вводиться, ребенок бунтует. Ну, что, естественно, этого уже раньше не было. Но в любом случае, то есть хоть позже они введены, хоть они изначально есть, вот когда правила у ребенка есть, это его безопасность. Он понимает, что будет. Есть определенные алгоритмы тогда у него в голове. А вот если правил нет, то и алгоритмов нет. Получается такой хаос стихии, и, естественно, в этом случае ребенок более тревожный, он цепляется за маму, он не может ее отпустить, он не знает, как быть без мамы, потому что весь навигатор правил у мамы в голове. И мама создает условия, чтобы он мог свободно проявляться в этом.
То есть отсутствие правил, оно теоретически может привести к этой гиперопеке. Ребенок будет сжаться, искать безопасное состояние, безопасное место и позволять как-то чрезмерно о себе заботиться.
И да, и нет. Здесь вообще действительно у медали две стороны всегда. Угу. Поэтому гиперопека, она всегда идет плечом к плечу, как попустительством. Как у бабушки, например. Да, вот они с одной стороны, я тебе сейчас прутиком там за что-то отхожу, потом чувство вины, они бегут, берут эти плюшки, те самые, которые только что запрещали, и начинают срочно скармливать их, чтобы чувство вины свое прикрыть. Поэтому вот этот вот момент, когда здесь я чрезмерно надавила, а здесь вот потом многое разрешила, он всегда присутствует. Именно потому, что есть чрезмерность. То есть сначала мы надавим в одну сторону, тогда она обязательно качнет в другую. И ребенок, конечно же, ну, это тоже понимает, чувствует как минимум, да, и по этим правилам играет, скажем так, ну, уже эмоционально. И интуитивно их воспринимает. И, конечно же, принимает ту реальность, в которой живет. Потому что дети же другой реальности не знают. Они могут оценить свое детство только потом, когда станут более взрослыми.
Родитель взрослый, значимый, обладающий этой склонностью к гиперопеке, значит ли это, что он и сам вырос в такой среде? И он просто сейчас модель воспитания, модель поведения себя как родителя транслирует? Или человек, который вырос в гиперопеке, ему будет очень сложно вообще быть взрослым для своих детей?
Скажем так, бывает по-разному. Да, бывает человек в гиперопеке выросший вообще не может признать своего родительства, и там бабушки, дедушки рулят. Бывает, в нем действительно включается эта тревожность, сценарий родительский, он начинает все повторять, если есть склонность к синдрому отличника, да, или отличницы. А бывает взрослый, наоборот, зная, каково быть неприсмотренным, да, каково быть вот именно такой чрезмерно свободным, как это опасно и сколько всего у него в детстве было, он может еще на фоне этого проявить свою гиперопеку. Там гиперопека, по своей сути, это состояние ненаправленной тревоги. То есть вот есть внутренняя сильная тревога, и человек не может с ней справиться. И он ее направляет сюда, то есть через контроль, запрет и ограничение свободы. А можно же эту тревогу направлять в разные русла. Саморазвитие, можно направлять эту тревогу даже в свое дело, в работу, не обязательно на ребенка. В этом случае работать со своим состоянием, скажем так. Вот. У нас есть два основных громоотвода от базовой тревоги. То есть первый громоотвод – это тело. Свое тело можно вечно совершенствовать, постоянно его лечить, украшать и прочее, худить. А второй громоотвод – это дети. Ими тоже можно вечно заниматься, сколько бы лет им ни было. По сути, и то, и то.
И своими, и чужими.
Да, и своими, и чужими, да. Но по сути, и то – это уход от самореализации. Потому что тревога – это базовое состояние при самореализации. При том, что я делаю что-то что-то значимое в этой жизни. И если человек чересчур тревожный, то здесь нужно смотреть его личные целеполагания. Потому что вот эта вот тряска над ребенком – это чаще всего результат того, что выше цели, чем дети, у человека просто внутри нет.
Но рано или поздно ребенок вырастет.
Да, а если он будет в гиперопеке, то он может всю жизнь со мной прожить. Он может заболеть даже.
Mm-hmm. Да, чтобы находиться в этом состоянии.
Да, и вот такой вот ослабленный, вот тебе и сфера реализации во всю жизнь заботится о своем больном чаде.
На примерах посмотрим, вот как проявится во взрослой жизни. Во взрослой, давай возьмем вот 20 лет человеку, да? 20-22 года, когда он заканчивает университет, там, институт, и начинает искать работу. Как эта гиперопека, этот опыт в жизни повлияет вот сейчас на поиск работы? У родителей была установка, например, отучить все, чтобы он встал на ноги и мог идти искать работу.
Угу.
Там, ну, как-то вот уже устраиваться. И все, и родители автоматически отключаются, начинают своими делами заниматься. У них снилось чувство долга.
Угу.
И тут этот ребенок, этот выросший ребенок, вдруг оказывается вот в этой вот свободной жизни. Что будет с ним происходить?
Но первое чаще всего это, конечно, либо иллюзорность мира, то есть ребенок, когда вот он живет на все готовенькое, скажем так.
Угу.
То есть вокруг блага созданы, ответственности и трудности, как это все создавалось, неизвестно, но оно вот и есть. Да, я там трудился в выделенном мне пространстве по указке, но это все равно не та трудность, с которой ребенок в итоге столкнется, когда вот выйдет во взрослую жизнь. И вот он выходит, и есть иллюзия такая, допустим, о том, что вот я отучился, теперь мне там, например, должны 150 тысяч платить. А смотрит на рынок труда, и ему с его образованием и отсутствием навыков платят 20 по рынку. И он понимает, что я не хочу тогда так работать. И вот это вот иллюзорность своей значимости, да, то есть вот он такая вот корона такая сбивается в этот момент. Это болезненный опыт. То есть, когда оказывается, что ага, ух, сколько мне надо теперь пахать, чтобы достигнуть вот этого состояния значимости, которое я испытывал там, в кругу своих родителей, да. Это первый сценарий. Второй сценарий – ребенок может во все тяжкие пуститься. То есть, отрыв такой, окей, меня никто не контролирует, у меня теперь есть, ну и при этом есть какое-то благо там в кармане с запасом ему оставили, да, человек может просто отрываться, ну, не осознавая последствий, просто у него нет привычки отслеживать последствия, да, и поэтому могут быть, ну, прям заносы серьезные, вплоть там до наркотиков.
А что значит привычка отслеживать последствия?
Ну, ответственность-то не на его плечах всегда была, то есть он делает выбор, благо получает, а ответственность, как это благо получилось, какие будут результаты или последствия, он не знает. Это все на плечи родителей всегда ложилось.
Mm-hmm.
И поэтому у этого взрослого человека и нет такой привычки смотреть, что будет после того, как я это скажу, что будет после того, как я это сделаю и прочее. Вот. И можно попасть в очень страшные жизненные ситуации. Третий вариант, когда в гиперопеке таких хороших девочек и хороших мальчиков вырастили, послушных очень, то они будут очень склонны к зависимости вообще от мнений окружения и с заниженной сильно самооценкой. То есть они могут знать больше, а претендовать на меньше. Быть очень уязвимыми от мнений руководителей там и прочих вещей.
Казалось бы, должно быть наоборот. То есть они же выросли в чувстве значимости собственной.
В гиперопеке можно расти с разными чувствами. Кто-то растет принцессой, а кто-то растет беспомощным, безруким, неумехой, поэтому я за тобой слежу так кропотливо. То есть образ гиперопеки бывает разный. Не только принцесса и принц. Да, бывают очень грубые слова. Не буду говорить в эфире.
Но в тот же момент и принц и принцесса, это тоже будет гиперопека. Это то есть не внушение какое-то, не формирование высокой самооценки, да, не показывание, что вот такой вот замечательный молодец, а это гиперопека будет.
Гиперопека, она же не подкреплена опытом. Твердая, адекватная, качественная самооценка, она всегда подкреплена опытом личным, своими успехами и неуспехами, своими результатами. Я могу стоять и гордо говорить «я». А в этом случае принцесса будет стоять и говорить «мама делала» или «папа подарил». Вот.
Я принцесса.
А я принцесса. Вот в этом разница. То есть это не про завышенная самооценка, да, но она быстро упадет, как только отодвинуть родителей.
И такой человек, будучи взрослым, будет зависеть от чужого мнения и обладать низкой самооценкой.
Да. Ну и очень склонен, конечно, к созависимым отношениям. То есть здесь есть очень большой риск в абьюзерство попасть, например, да, какого-нибудь тиранчика себе найти. Есть риск, ну, вообще быть очень сильно зависимым от партнера любого. Или от руководителя, от коллег, от мнения других людей. Вопрос-то в чем? Вот есть индивидуальная пирамида целей. И я вот достигаю своей цели. И если я сталкиваюсь со своими трудностями, да, я вот бьюсь в них, я потом начинаю идти и искать варианты другие, как решить эти трудности. Те способы, которыми я умею, не получается. Если мы берем девушку, допустим, выросшую в гиперопеке, она привыкла, что папочка ее вот там одевает, обувает, по курортам ее возят, мама там ей помогает уроки делать, кормят ее, поют, лучшие места ей выбирают, мальчиков хорошие в окружение подбирают. Если это соответствует ее дальше целям в целом, то она в этом может спокойно жить. Но если она начинает сталкиваться с трениями определенными, то есть у меня есть, с одной стороны, зависимость от этих людей, а они, допустим, перестают мне деньги давать во взрослой жизни. Раньше давали, сейчас перестали. Вроде как сама должна там идти куда-то зарабатывать.
Что?
Она же может пойти и, допустим, познакомиться с парнем, который будет также ей денег давать. И ее стратегия, по сути, может помогать ей достигать ее цели, и не обязательно тогда ее менять. Стратегии-то разные, никто же не обязан, допустим, своими именно руками работать.
Получается, выбор человека?
Выбор человека. Быть в этой...
То есть, умеет он выбирать?
Есть осознанные и неосознанные выборы. И есть разные стратегии выборов. Вот самостоятельно выбирать чаще всего человек не может. Но он же все равно говорит, что вот мы с мамой посовещались, и я решил, что мы идем туда. Вот в этом случае выбирает. Ну, просто совещательно. Потом в дальнейшем, когда мамы рядом не будет, он будет точно так же совещательно выбирать там, ну, с партнером своим, к примеру, или с руководителем, или с коллегами. То есть эта стратегия, она же все равно человеку помогла вырасти. Да, может быть, она не самая эффективная, не самая там какая-то пробивная, но если ее достаточно для того, чтобы личная пирамида целей реализовывалась, то человек от нее не откажет, и нет смысла ему ее менять. А вот если она уже неэффективна, все, условия изменились, и я этой стратегии ничего не добьюсь. Нет человека, которого я могу губки надуть, и мне дадут. Ну, все, тогда приходится вырабатывать новые стратегии поведения, идти и чему-то уже самому учиться.
Ярче всего проблема проявится в кризисный период.
Чаще всего это проявляется в моменты вот именно взрослых выборов. Например, выбор партнера. Потому что вот в личной сфере, особенно если мы говорим опять про женщин, да, например, то для нее это значимая сфера реализации, то в этом вопросе, вот, чтобы выйти замуж, это серьезный вопрос. Так вот выбрать, чтобы все-таки это было с замужеством, потом, а потом это еще вопрос там детей. Это больше периоды инициации, когда женщине надо переходить на новый уровень зрелости. Вот в периодах перехода на новый уровень зрелости из девушки в женщину, из женщины в жену, из жены в мать и так далее. Там будут сильные кризисы, да, и вот в этом случае трудности.
Может такая женщина отказываться от рождения детей, оправдывая это тем, что вот еще карьеру там делать и прочее, именно из-за того, что не хочет брать ответственность на себя и входить в эту роль.
Ну, она может, конечно, отказываться от детей. Не факт, что из-за карьеры.
Ну,
скорее всего, больше
даже
из-за страха, например. Угу. И часто девушки из гиперопеки, они так и говорят, я боюсь детей вообще.
Нет, она может и не говорить так, но вот подсознательно может же не хотеть.
Не хотеть вызревать на следующий уровень, конечно. Потому что человек, выросший в гиперопеке, все равно больше ребенок. А значит, все атрибуты взрослой жизни, они чаще всего даются с трудом. Вот эти вот новые роли с новыми обязанностями, они в тягость. Но ребенок в этом случае будет стремиться задерживаться на определенном уровне уже достигнутом. Так же, как и в отношениях, да, если мы представляем девушку из гиперопеки, то ей хочется, чтобы о ней заботились, а не чтобы она о ком-то заботилась. То есть это будет в тягость.
Два гиперопекаемых, выросших в гиперопеке, могут сойтись?
Да, бывает такое. Ну, в этом случае обычно родители им помогают.
Родители нашли пару, да, вот какая вы хорошая. А как они живут тогда?
Нет, они могли найти сами друг друга, я имею в виду жить, помогают. Например, квартиру им подарят на свадьбу, и они живут вот в их квартире там. Если вдруг что-то, то они за помощью к родителям идут, и родители всегда руку на пульсе держат. Таких, на самом деле, пар много.
Просто сфера влияния, она расширяется, получается, не на одного человека, а уже
да,
на
семью. Вы мои дети, семью. И я вас буду, да, беречь.
И это же
переходит
на внуков.
И просить от вас внуков буду, да.
Ну, подожди, но потом же рано или поздно родители уйдут, и что останется?
Будет большой кризис, то есть здесь будет у человека выбор, либо резко вызревать, становиться крепче, нарабатывать дефицит навыков. Либо человек будет скатываться потихонечку, имущество будет терять, статус социальный будет терять и прочее.
Встретился человек сам с собой, вдруг осознал, что все свое детство он провел в гиперопеке. Сейчас ему это очень сильно мешает, и он решает с этим справиться. Ну, первое, наверное, это будет шок и какая-то даже тревога, что это нельзя исправить. Что делать этому человеку? первое, что нужно сделать?
Первое, что нужно сделать, это взять ответственность за сложившуюся ситуацию на себя.
Никогда не брала ответственность.
Никогда не брала. Поэтому, скорее всего, этот человек придет с позиции из разряда «мои родители накосячили и вырастили меня в гиперопеке». И теперь я вот такой вот. А это не совсем так. У каждого человека всегда есть выбор. И вот мы возвращаемся к предыдущему вопросу, когда ты спрашивал, будет бунтовать или не будет бунтовать. Вот какие-то же дети бунтуют, и бунтуют до последнего, и в итоге отодвигают своих родителей подальше, и живут. И вроде в гиперопеке, а все равно структурированные такие, вызревшие. И вот здесь важно человеку это увидеть, что на самом деле у человека был выбор. Быть более вызревшим, был выбор более с наработанными навыками, более крепким выйти из этого опыта. А он сам не стал. Вот. А это зачастую очень сложно признать самому себе. И вот уже с этой точки тогда, когда человек это признает, что да, я многое упустил сам, с этой точки можно уже работать на формирование взрослых навыков.
И тренировать навык выбора.
В том числе, в первую очередь, конечно.
В повседневной жизни это как будет выглядеть?
Чаще всего это люди и приходят в моменте, что они могут решить какой-то вопрос. Допустим, выйти из отношений или остаться. Да, или поменять работу, или остаться на прежней, или еще что-то. И это будет выглядеть выбором. Человек в итоге сделает выбор какой-то и аргументирует его, и пройдет его.
Я вспомнила просто фильм, смотрела это не за Джулией Робертс «Сбежавшая невеста», где он там ей говорит что-то, ты знать не знаешь, что ты любишь-то вообще. И она там вот постепенно начинает, начиная с завтрака, да, какую она яичницу любит, заканчивает там выбором платья, я вот не помню, да, она начинает эти выборы маленькие в жизни делать. Это может, да, сработать? Это как тренировка выбора повседневных каких-то
изначально-то вещах. Импульс у нее был именно осознать, что ой, а я, кажется, выбор не делал. То есть, вот это вот важно. То есть она, конечно, она в самостоятельном режиме может сама тренироваться, пойти там гардероб себе сменить, еще что-то, но значимость окажет все равно уже тот выбор, во имя которого она тренировалась, ходила. То есть она же все равно во имя отношений тренировалась, чтобы определиться, чего она хочет в личной жизни. Здесь то же самое. Конечно, она может там себе интерьер в комнате поменять, еще что-то, но это не будет столь значимо для ее личностного роста, сколько все-таки тот выбор, из-за которого она задумалась.
И здесь лучше со специалистом этот путь пройти. Хотя бы там начальные, хотя бы чтобы объяснили, как, что и куда.
Здесь в любом случае будет какой-то значимый человек рядом. Либо подруга, более мудрая, самостоятельная по жизни. Либо специалист. Либо соседка какая-нибудь заботливая. И, да, то есть все равно человек с гиперопекой, ему всегда нужно с кем-то советоваться, и все равно кто-то значимый будет. Конечно, если хочется пройти этот момент еще более осознанно, то работа со специалистом здесь, конечно, очень полезна.
Полностью вызреть, даже если у тебя там все детство было, и осознал ты это там в 25-30 лет, да, то, что эта гиперопека тебе сейчас вот очень сильно мешает. Полностью от этого опыта избавиться можно? Стать более свободным человеком? Или все-таки это уже на протяжении жизни будет влиять в большей или меньшей степени?
У нас есть определенные типы характера, которые закладываются до 6 лет. И, конечно же, тип характера он уже не меняет. Но у любого типа характера есть определенный диапазон развития. И можно всегда развить оборотную сторону своего характера, и ты в итоге становишься максимально полноценным. Но склонность к каким-то состояниям, да, каким-то поступкам, мыслям, она все равно сохраняется.
Что мамочки могут себе сказать, которые понимают, что вот сейчас перегибают палку, и вот лучше не надо так делать, иначе это риск попасть со своим ребенком вообще в гиперопеку?
Я бы сказала, что мамочке в этом вопросе полезнее всего уделять время себе, брать паузу. Самое лучшее, что можно сделать, это брать момент тишины. 2 часа в неделю, например, да, уходить прям, чтобы ребенок был с кем-то, да, и быть с собой, знакомиться с собой, потому что это часто еще происходит, потому что очень много сценариев, очень много контроля извне, всяких оценочных мнений, даже вот этих экспертных мнений, которым надо соответствовать, там, да, и гиперопека, и вседозволенность, и где там эта золотая середина, непонятно, вот, и в итоге получается, что саму себя-то чаще всего женщина не слышит, поэтому минимизировать какие-то моменты поток информации и знакомиться с собой. То есть, выравнивая свое состояние, то есть зацикленность на каких-то вещах, она проходит.
А это подкаст о психологии человека, где мы вместе с Марией Белышевой, руководителем Института развития личности «Светоч», руководителем Школы здоровья и красоты имени Марии Белышевой, разбираемся просто в сложных вопросах психологии. Маш, спасибо тебе большое за беседу. Ждем тебя на записи следующих выпусков.
Спасибо. Обязательно буду.
Серия подкастов «Вне себя. Все о человеке и его развитии».